Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Предлагаем вашему вниманию запись беседы заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова на тему «Духовность и культура».
Меня просили немножко поделиться соображениями о вероучительных основах и нравоучительных тоже православной культуры. Что можно сказать по этому вопросу? Тема очень обширная, это естественно и всем понятно. Мне бы хотелось прежде всего обратить внимание на то, что обычно является первостепенной задачей во всех, по крайней мере, научных, по крайней мере, высоконаучных форумах. Первое, с чего начинается, определение понятия. Потому что не дай Бог, что человек какое-то произносит слово, одни его понимают так, а другие эдак, а третий еще как-нибудь. Так вот, в данном случае, само понятие культуры кажется нам очень хорошо известно. Я уж не говорю об этимологии этого слова, вы, наверное, уже все слышали. Обращаю внимание вот на что. Ведь культура по существу есть не что иное, как выражение или осуществление того духовного и нравственного состояния, в котором находится данное общество, данный народ, данный человек. Вот это вот выявление духовного и нравственного начала в человеке, оно осуществляется каким образом? В самых разнообразных формах. Это в формах внешнего поведения, одежды, языка, философии, науки, искусства. В самых разнообразных формах. Ибо, в конечном счете, все эти внешние проявления в той или иной степени, но всегда являются выражением именно состояния, духовного и нравственного состояния человека. На этот момент я обращаю более всего внимание. Почему? Вам, наверное, это понятно. Потому что под словом «культура» чего только не подразумевает. Очень многие вещи. А суть или ядро находится в этом. Поэтому, когда мы говорим о каком-то явлении культуры, то по существу мы тем самым пытаемся сказать и о духовном состоянии того носителя этой культуры. Мы говорим о философии или об искусстве. И говорим подчас не только употребляя понятие культуры, но и говорим иногда о антикультуре. Или говорим, что это бескультурье. И это верно. Потому что чувствуем или интуитивно, или это познается достаточно объективно и строго, мы видим, что в этом проявлении, или в этой культуре, или в этом явлении культуры, видим какое-то начало безнравственное, отрицательное, разрушающее в частности человека. Ведь если мы хотим говорить о культуре в положительном смысле, то, наверное, мы говорим только об одном. То, что существует не просто само по себе, а то, что созидает, способствует созиданию человека как разумного и нравственного существа. Все, что противоположно этому, мы называем бескультурием. Мы относимся к этому отрицательно. Вот отсюда-то возникает вопрос, очень сложный вопрос. Мы говорим, что культура – это есть нечто положительное. И что она несет в себе положительное состояние и исходит из положительных истоков человеческого существа. А вот все время приходится вспоминать. Кроха, сын, пришел к отцу и спросил у Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо, где критерии? По каким критериям мы можем оценивать, это положительное или вот это, будем говорить, духовное ядро, из которого исходит эта культура, или отрицательное? Где критерии? Если мы обратимся к разным религиозным воззрениям, к разным философским течениям, к разным, если хотите, нравственным учениям, то мы встретим здесь достаточно большое разнообразие. Вот тот, знаете ли, лозунг об общечеловеческой нравственности, он далеко не всегда является надежной основой для оценки всего того, что мы связываем с понятием культуры. Далеко не всегда. То есть есть некие общие принципы. И если они есть, опять вопрос, а на чем они зиждутся, что является их основанием, почему мы их признаем верными. То есть, в конце концов, многие системы прямо противостоят друг другу. В наше время, время потрясающего, я бы сказал, духовного плюрализма, именно духовного в истоке, потому что все прочее, мы можем говорить религиозного плюрализма, мировоззренческого и так далее, но опять повторяю, все это выходит из духовного ядра. Так вот, и когда мы становимся свидетелями и живем в море, другого слова, наверное, не скажешь, в море разнообразия вот этих духовных начал, которые присутствуют в современном мире, то вопрос о том, что же является верным и что мы можем назвать в качестве положительных истоков человеческой жизни, деятельности и всей культуры, этот вопрос приобретает исключительную значимость. Вот нам с вами хорошо. В чем? Что мы собрались для того, чтобы послушать о православных основах культуры. Мы сразу отбросили что? Все, оставив только одно. Только православные, больше ничего. А ведь, знаете, рядом он сидел бы, другой тут зал, там иудейское, там мусульманское, там конфуцианское, там какие-нибудь шаманские. Сказали, извините, мало ли что вы тут говорите. Но в данном случае мы с вами поставили перед задачей именно о православных основах. А на самом деле, я специально это говорю, на самом-то деле, ой, как было бы интересно поговорить сначала, предварительно, не об этом, а о том, а почему это мы вдруг избрали православные? Что, родились поэтому? Такова традиция нашего народа. Мало ли какие традиции. А в Африке другие традиции. Разве это критерий истины? Почему? Говорю, православие. А, каждый кулик свое болото хвалит? Поздравляю. Это изумительно. Первый вопрос, о котором бы надо поговорить, это вопрос о началах. Действительно, самый главный вопрос о началах. В какую колею? Представьте, много колей. Я подхожу, и мне нужно войти в какую-то из них. И тогда уже я пошел. И так дорог много. Но мы с вами сейчас избрали одну. Итак, каковы же вероучительные основы той культуры, которая не в том смысле, что является православной культурой, а в том смысле, что это та культура, которая зиждется на основах православия. Понятно? Говорить о какой-то специфической православной культуре, это немножко неудобно, потому что, скорее всего, обычно говорят о культуре национальной все-таки. Она, скорее всего, выражает специфику. А религия лежит в корне этого. Ну, хорошо. Так вот, поскольку мы с вами заинтересовались вопросом вероучительных основ именно православной культуры, то на что прежде всего хотелось бы обратить внимание. Я уже сказал, что в основе лежит духовное начало в человеке. Но это духовное начало неразрывно связано, как в человеке душа с телом, так неразрывно связано это духовное начало в человеке с его мировоззренческой установкой. Точнее, с его мировоззрением. Его мировоззрение уже определяет направление всей его культуры или культурного творчества. Мировоззрение. Еще бы. Одно мировоззрение говорит, есть Бог, есть душа, есть вечность. И твой смысл жизни в чем заключается? В понимании того, что эта жизнь есть только маленькая искорка, вылетевшая, образно говоря, из трубы вечности и угасшая. И так миллионы и мириады этих искорок взлетают и затухают. Как это оценить? Одно мировоззрение говорит, да, эта искорка не есть что-то случайное. И то угасание, которое мы видим, не есть что-то уже окончательное. А это только начало. То есть личность неуничтожима. Неуничтожима. Возникнув, она имеет вечное бытие. личность человеческая принципиально отличается от того, что мы видим во всем низшем тварном мире, животном, тем более растительном. Дух человека неуничтожим. Вот утверждает одно из мировоззрений. Значит, повторяю, это личность неуничтожима. Это то, что мы часто называем душой. Есть вечность, есть Бог. Вот то абсолютное начало, которое как раз стремится к тому, чтобы личность получила максимальное благо. И другое, мировоззрение тоже, мировоззренческая, та же установка. Нет никакого высшего начала. Нет никакой души у человека, которая бы имела вечное бытие. Весь смысл жизни заключен вот сейчас в этом. Сейчас жив, через минуту инфаркт, инсульт, и нет. И что? А все. Ты строил громадные планы, они моментально обрушились. Ты накопил огромное богатство, и вдруг, каким родился, нах родился, нах и умер. Закопали даже тело твое, ты остался безо всего. Нет Бога, нет души, нет вечности. Какой смысл жизни в этой жизни? Так простите, эта жизнь – шмыльный пузырь. Сейчас ты в славе. Переворот. Ну что там переворот? Тяжелая болезнь. Несчастье. Да что? И все рассыпается, как карточный домик. Но мы же с вами прекрасно знаем, что единственное научное мировоззрение – это какое мировоззрение? Атеистическое. Нет Бога, нет души, нет вечности. Что ожидает личность? Вечная смерть. Вечная смерть. Хорошо, какие-то знаменитости остаются там на бумагах, они же пишут, говорят, вот такой-то был. Нет, а что ему-то от этого? А ничего. Видите, два мировоззрения, совершенно несводимые друг к другу. Отсюда два совершенно разных духовных состояния человека. К чему стремиться? Ведь здесь, когда мы употребляем слово «духовность», то о чем мы прежде всего говорим? Духовность человека определяет, ну, скажу так, последняя цель его стремления, то есть главная цель, самая-самая главная. Не то множество проблем, с которыми мы встречаемся ежедневно, ежегодно и постоянно. Это все в конечном-то счете, все это мелочи, детали. А дух-то человека, его духовность определяет как раз та вот цель, к чему он стремится. Богатство, слава, власть. Такое имеет место? Ну, конечно, а как же? Или вдруг ему предлагают совершенно другие вещи. Он стремится к пределе, насколько возможно, святости своей жизни, то есть справедливости, правде. И в конечном счете, если он имеет религиозную веру, он стремится к вечной жизни и хочет вступить в нее достойным образом. Достойно. И во само мировоззрение, которое говорит о вечности человеческой жизни, что предполагает? Это вечная жизнь. Это жизнь славы. Славы чего? Истины, правды и чистоты. И в нее входит каждый человек с разным потенциалом этих вещей. Призван войти достойно. Так видите, уже первое, о чем мы говорим, чрезвычайно важно, в высшей степени важно, это мировоззренческой основе, на которой строится и соответствующая культура.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Есть философия религиозная, есть философия атеистическая. Есть философия альтруистическая, есть философия, например, Ницше, который ничтоже сумнясит, прямо говорил, больной – это паразит общества. Он ничего уже не дает обществу. Он является бременем для общества. И врачи, которые употребляют усилия для поддержания его жизни, они совершают безумный поступок, несправедливый поступок, неверный поступок, злой поступок. Почему? Еще бы. Поддерживает паразита общества. Правда? Интересная мораль. А ведь он вполне последователь, да? Ницше, этот сумасшедший Ницше. Попробуйте. Найдите изъян в его логике. Ну-ка. Найдите изъян в его логике. А старый, который ничего уже не может делать, так же, как и больной. Ну, ребенок еще можно надеяться, что он что-то будет. А здесь что? Бессмыслица и ужасно. Ницше прав. Как же? Возразите. Если нет Бога, вся суть, весь смысл жизни заключен только в этом, здесь. А здесь это что такое? То есть получить максимум чего? Удовольствия. Как кричали древние римляне, когда императора выносили на этих носилках, окруженного гладиаторами, хлеба и зрелищ, панам и церцензус, больше нам ничего не надо. Древние римляне, мы не ошиблись? А не мы ли мы это кричим? Сколько дают какой-нибудь выдающийся спортсмену, за сколько его покупают сейчас? Миллионы, десятки миллионов за то, что он мяч хорошо там гоняет, или клюшкой бьет, или ракеткой. 30 там с лишним, что-то по радио говорят, миллионов евро. Бедные ученые только слюньки глотают. Он действительно приносит там, что делает для человечества, какую пользу. А здесь человек умеет ногами хорошо крутить. Все, ура, ему золото, ему слава, ему деньги, все на свете. Мы, пожалуй, от римлян не отстаем. Да, пожалуй, превосходим даже. Они кричали хоть «хлеба и зрелищ», а мы уже настолько конкретизируем эти зрелища, что они приобретают у нас уже размахи, доходящие до какого-то абсурда. Так вот, естественно, из такого начала проистекает и соответствующая культура. Если нет Бога, нет вечности, нет жизни, нет личности, которой бы открывалось какое-то будущее, какая-то перспектива, что делать остается? Здесь. Все здесь. Лови, пока можешь. Вот сегодня ты встал еще здоров. Давай быстрее хватай. Что хватай? Желудок один, оказывается. Ах ты, искушение, да. Впрочем, римляне умели это обходить, патриции, на своих пирах. Вы, наверное, помните, что они делали на пирах, когда уже наедят, ну все, предел. Были хорошо обставленные комнаты, так, куда они приходили, перышком щекотали себе горлышко. Затем делали, скажу по-немецки, Фридрих Раус, Фридрих пошел вон, так, промывали соответствующей розовой водичкой опять свои желудки, промывали, дыхали и вновь приступали к пожиранию того, что было на столах. А что еще? Боги такие были. Кули такие боги были. Собственно, что значит боги? Такое мировоззрение. Культура, ну еще бы. Когда Петроний, этот известный, я бы сказал, носитель культуры Древнего Рима, предлагал, чтобы изощрялся в том, как бы еще угостить лучше императора, да, то предлагал на десерт на серебряных или золотых тарелочках маленьких, представляете, на десерт. Два поджаренных соловьиных язычка. О, все были в восторге. Не правда ли смысл жизни? Да чего же прекрасен? О, Боже мой! Великолепно. Культура соответствующая. И материалистическая культура, да, тоже соответствующая. Я сказал, может быть, о наиболее грубых вещах. Но речь-то идет не только о столах. Мы же можем говорить об искусстве и о музыке. Как же? И должны соответствующие искусства, конечно же. Какое искусство? Оно должно нас интриговать. Оно должно питать то, что на христианском языке называется страсти. То есть страсти от слова «о». Два значения, слово одно. А значений два, причем почти взаимоисключающие. Если взять, мы берем славянское, наше исконное значение этого слова, исконное, всегдашнее. Оно что означало? Что означает страсти Христова? О, это страдание. Слово «страсть» – это страдание. Они могут носить разный характер по разной причине, но это страдание. И христианство утверждает, что все то, о чем церковь говорит, это грех, это страсть, и тем самым это приговор. Учти, сейчас ты не видишь, но это то, что поразит тебя страданием. Все, что называется грехом, страстью, это страдание. В корне это уже страдание. Ты алчный, учти, каждая потерянная копейка тебя будет мучить, хотя она тебе, может быть, уже не нужна. Ты завистливый, благополучие твоего лучшего друга тебя будет содрогать. Ненависть, вражда. Те врачи даже скажут, не волнуйтесь, а то у вас инсульт будет или инфаркт в этом роде. Обжорство, пьянство. Все, что называет церковь грехом и страстью, оказывается, это зло. И это разве не понятно? Вполне понятно. Еще о разрушении семьи. Кому это теперь особенно непонятно? Всегда было понятно. Вот что такое страсть на исконном нашем языке. Но это слово имеет и другое значение. О, он страстно влюблен. Он очарован страстью. Он весь в страсти. Да, почитайте романы, чего там, какие восхваления, какие гимны только этой страсти. Кстати, и в этих романах то же самое. Чем кончаются в большинстве случаев эти страсти, любовные страсти, какими потрясающими трагедиями. Но, тем не менее, смысл другой. Поэтому, когда говорят, церковь, христианство против страсти, как, а чем же тогда жить, если у меня не будет страсти к чему-то? Два значения. Ну и, собственно, и подчас о разных вещах даже и говорится. Церковь страстью, страстью в греховном смысле. То есть все то, что связано со злом в конечном счете и причиняющим зло человеку. Мировоззрение атеистическое говорит о другом. Восхваление страсти. Посмотрите, чем заканчиваются сейчас многие телевизионные программы. Огромными буквами. Не знаю, как слева направо или справа налево. Это же очень важно. Да, алчность. О, Боже мой, подумайте, какая красота-то. Живи, человек, алчностью. Вы извините, что я делаю такое долгое вступление, но мне кажется, это в высшей степени необходимо. Потому что, вы знаете, по закону сравнения мы лучше видим одно на фоне противоположного. Посмотрите, что пишет, например, современный американский писатель Хилл в своей книге «Думай и богатей». Что он пишет? «Вы никогда не станете богатым, видите цель, смысл жизни. Вся суть книги, вся ориентация человека на что? Стать богатым. Но вы никогда не станете богатым, если не доведете страсть к деньгам до, он не говорит только до безумия, до кипения, употребляет такое слово. Но на самом деле, нужно бы вместо кипения написать бы безумие. Представьте себе, вот целая нация, не думайте, что только Америка, Европа, цивилизованный мир, старый мир, весь устремлен на что? С детства воспитывает уже человека. Богатство, богатство, богатство. Деньги, деньги, деньги. Сейчас это грязь, это клака, и на нас хлынуло. Когда разрушили стену, уничтожили так называемый железный занавес. Как ни удивительно, но наш атеизм советский, он оказался 1000 раз чище, чем это так называемые религиозные страны Запада. Чище. Мы с ужасом увидели, что хлынуло на нас. С чем мы соприкоснулись? О, наши милые мультики! Да чего же вы хороши! По сравнению с этой гадостью, которая сейчас предлагается нам. Посмотрите, какие любопытные вещи. Вы скажете, ага, вот вам и религия. Ошибаемся. Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. И религию можно испортить. И религию превратить в суррогат, в карикатуру. Слава Богу, что здесь западных людей, поэтому я могу свободно и торжественно вам говорить. А то, ну, побили камнями бы и все, что на Западе никакой религии нет. Исказили христианство до предела, до безобразия. Все ее превратили в рабыню. В рабыню чего? Вот этой жизни. Этой и только этой жизни. И больше ничего. Ничего не надо. Никакого неба. В католицизме, в конце концов, сверхдолжных заслуг у праведников, у Христа, Богоматери и праведника, у святых, хватит, чтобы в конце концов Папа Римский мог из сокровищницы этих должных заслуг за своих правоверных католиков принести должное удовлетворение. В конце концов, все спасемся, не беспокойтесь. У протестантов еще проще. Еще проще. И, кстати, это надо просто знать. Всем, особенно православным людям, надо это знать, поскольку мы окружены чем. Там еще проще. Там вообще каждому верующему человеку прощаются все грехи. Все, не только настоящие, не только прошедшие. Будущие все прощаются, вы понимаете? Почему? Он верит, что Христос был 2000 лет тому назад, да и пострадал, и оправдал нас своими страданиями, своей кровью. Вы подумайте, до какого, простите, ну неразумия можно дойти, до какого уродства можно докатиться только. Будущие грехи все прощены мне только потому, что я верю, что Христос был, есть, пришел, что Он нас спасает. Сейчас вот я был в Финляндии, читал в университете, там как раз на лютеранском факультете богословском, так сказать, лекции о жертве Христовой. Я им сказал об этом. Я говорю, представляете, если мы так мыслим, что мы уверены уже, что мы спасены, уже уверены, мы знаем, мы спасены. Это их тезис. Я говорю, если я буду уверен, то они слушают дальше. Что же такое этот скажет этот человек? Я говорю, то не подходите ко мне, иначе я опалю всех вас огнем своей святости. Они, бедные, не выдержали. И все расхохотались. Там была собрана вся профессура и студенты. Но, думаю, потом они раскаются. Потому что они-то засмеялись над чем? Над самими собой. Да, но вы видите, во что можно превратить даже христианство? Все, мы свободны. Ничего не надо. Ничего не надо. Мы спасены. Почему? Веруем. Ну, вы, наверное, знаете, какие сцены у нас происходят. Зал огромный, проповедник. Тут у него Библии. Идите сюда, придите ко мне, и вы будете спасены. Подойдите к моему столику и скажите, что вы верующий. Я к чему говорю, что вот это идеология или, как вот сказать, вероучение. Я говорю об атеизме как вероучение. Потому что он предлагает? Верьте, что Бога нет. Вы веруете? Мне приходилось это кратко спрашивать. Почему вы верите, что нет Бога? Он только что говорил, я не верующий. Вы простите, почему верите, что нет Бога? И ответьте, пожалуйста, на один только мне вопрос. Больше не надо. Только один. Что я должен сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Все.
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Целое мировоззрение, которое все зиждется на этом положении, что Бога нет, и в ответ на вопрос, что я, человек ищущий, должен сделать, чтобы убедиться, что Бога нет, молчание. Ответа нет. Это позор. Что христианство только и знает, что твердит каждому человеку. Вот что надо делать, чтобы убедился ты, что есть Бог. Вот что нужно сделать, чтобы пережить этого Бога в себе. Так вот. Вот одно мировоззрение. Я просто по контрасту хочу показать. Да, мировоззрение. Соответствующая культура. На Западе уже в 13 веке. Уже в 13 веке иконы не стало. Превратилось в портреты великих людей, под которыми только подписывали. Святая Екатерина, святое семейство. На самом деле это были семейства князей и королей. Где-то в 15-16 веке костелы, храмы оказались превращенные во что? В концертные залы. В каком смысле превращенные? Нет, по утрам там совершалось мессы или днем. Вечером там были самые концерты. То есть это уже не важно. Это же не святое место. Не то место, где только говорят о Боге. Нет, нет. Это место тоже развлечений. Религиозных и нерелигиозных. Только и всего. Посмотрите, каким стало искусство. Я почему говорю западное? В католической церкви. Вы посмотрите картины. Если Мария Магдалина, то она почти голиком, как какая-нибудь Венера Милосская. Ангелы, посмотрите, какие рисуются. Что пишут. Уже идут прямо на пути. Уже раздевают всех и все начинают показывать. Все. Чему же удивляться, что потом люди нерелигиозные вообще превратили во что это искусство. Сейчас мы кричим, шумим вовсю. Да. Что такое порнография и прочее, развращение. Откуда это идет? Почему мы возмущаемся этим? Если нет Бога, нет вечности, какой принцип в жизни должен быть? Бери от жизни все. Правда, произносится эта глупейшая фраза, в которой нет содержания даже. Что может взять человек? На крови другого пойти в ресторан, да? Поставить свое благополучие? Одним словом. Культурное творчество во всем. Философии ницшанства, я говорю Ницше, это же просто самое прямолинейное проведение в область мыслительную тех идей, которые следуют из отрицания Бога, из материализма. Прямое и откровенное. Экзистенциализм, нерелигиозный, атеистический, то же самое, это прямое и откровенное. Одни из них приводят к тому, что наша культура становится глубоко натуралистичной, грубой, ищет только вот сиюминутных какого-то удовлетворения, наслаждения, связанного с наркотиками. Недаром наркомании так охватывает мир. Понятно же. А скажите, а чем лучше ваше культурное времяпровождение, вы там слушаете, не знаю кого там, какой он там Баха, по сакалию Баха, так? А мне лучше бутылка водки, хвост селедки. Ну-ка, кто более счастлив? Давайте поспорим. Культура. Вот и теперь можем поговорить о христианской православной культуре. Какие здесь основы? Христианство проявляет основы жизни. И утверждает, что сама вера То есть сами те истины, которые исповедует христианство, они уже являются фундаментом всей жизни, обычной, нравственной и духовной жизни человека. Первый догмат, если хотите, о котором говорит православие, изначальный, открывающий затем все прочие христианские истины, это догмат Троицы. В чем суть этого догмата? В том, я хотел сказать и отступлю чуть-чуть. Недавно у нас была встреча с мусульманами Ирана. И в частности, они поставили вопрос о том, что мы христиане. Нет, не так, они более корректны. Нам трудно принять ваше учение о Троице Бога, что есть Отец, Сын и Дух Святой. Мы исповедуем единое Божество и не можем принять этой тройственности. Это было одно из их возражений, всего три, но это, по крайней мере, одно и первое. И верно, что оно первое. И пришлось им ответить, что же исповедует христианство. Кстати, это может пригодиться в наше время сейчас. Всю историю человечества было убеждено, начиная от древних греков, что из самой элементарной частицы, из которого построено все мироздание, самое элементарное, уже последнее, и потому неделимое, что выражается греческим словом «атом», неделимое. Так? Всю историю было убеждены в этом. И вдруг, в конце 19-го, начале 20 века, открыли, произошло потрясающее открытие. Какого рода? Внутри атома оказывается какая жизнь-то, Боже мой! Протоны, электроны, нейтроны, чего там только нет. Скольких частиц. Атом – это последний неделимый. Все, точка, конец. И вдруг в этом конце полный мир колоссальный. Пришлось сказать, да, мы тоже веруем в единого одного Бога, но какого? Да не какое-то моноипостасное существо, которое живет в самом себе, в этой бездонной вечности. Нет, внутри божества, не три божества, а внутри божества мы находим потрясающую жизнь. Вот то, что христианство исповедует. Триипостасность, единая сущность, один атом. Внутри его эти три, то, что мы называем человеческими словами, которые, конечно, никогда не могут описать сути дела, Отец, Сын и Дух Святой. Если хотите как-то это, ну, хоть отчасти понять, то христианство говорит, это можно несколько понять, обращаясь не к чему-либо, а к человеку. Ибо Откровение говорит, что человек является образом Божьим. Он – высочайший образ Бога. И картина – ум. Вот он, Отец в человеке. Ум обладает свойством, просто свойством рождать мысль. По-гречески «мысль» или «слово» выражается одним и тем же словом «логос». Слово или мысль является порождением ума. Это естественная функция ума. Нет ума без слова, без мысли. Так, то, что на языке догматическом называется Бог или Слово, или Бог Сын, это одно и то же. Так? Итак, ум человеческий порождает этого Сына, Слово, мысль. И каждому уму соприсущ определенный дух, как нравственное начало. Вот в человеке мы это видим. Ведь каждое слово наше может быть всегда окрашено каким-то нравственным определенным началом или духом. Итак, мысль неразрывна от ума, дух неразрывен от ума. Единый, вот кажется, единая личность. И в нем мы видим три ипостасности. Ум, слово и дух. Вот так пришлось ответить мусульманам и объяснить им, что мы исповедуем не трех богов. Разве это три человека? Один человек, но в нем, внутри его, видите, что происходит. Скажите, для чего это такие вещи эти сложные? О чем мы говорим? Но я не забыл. О вероучительных основах православной культуры. Какая же тут основа-то, интересно? Что тут мы находим-то в этой сложнейшей, скажем, конструкции, кстати, которой не было в дохристианском мире никогда и нигде? Кстати, вот этот христианский догмат, он уникален в этом плане. Уникален, никогда не было. И до сих пор бились и бьются все атеистические исследователи над вопросом, откуда это взяли? Откуда это взяли это христиане? Где они добыли? Нигде нет. Нигде нет. Итак, о чем же говорит этот христианский догмат? Это первая вероучительная истина. О чем говорит? Один из великих мыслителей древности, он так и назван великим, Василий Великий, это в данном случае Григорий Богослов, Афанасий Великий, они все говорят поразительную фразу. Тот, кто видел Бога, они образно говорят, тот, кто видел Бога, тот видел любовь. Оказывается, Бог – это не самозамкнутая монада, выражаясь языком Лейбница. Это не монада в себе замкнувшаяся, а Бог триипостасен, говорим мы, или три лица. И что это означает? Это принцип любви. Ибо мы говорим, что Бог един в своей сущности, так и триипостасен в своих лицах. Эти три, они все различны. Ум, слово, дух различны, да. Потому что они едины в своей сущности. Предел любви какой? Когда вот они кажутся двое, на самом деле как одно. Они трое, семью, я говорю о семье, например, они все как одно. Они не мыслят себя разделенными. Они не мыслят жизни друг без друга. И сколько в истории мы знаем тех случаев, когда не может просто человек жить, потеряв другого. Принцип единосущности. И как созидается эта единосущность? Христианство утверждает, эта единосущность есть любовь. Все те, кто когда-либо занимались хотя бы немножко изучением философии, прекрасно понимают, что это такое. Ведь речь-то о чем идет? Если обратимся к философии, то ведь она что ищет? Она что ищет? С чего мы начали сегодня? О началах. Где же этот самый фундаментальный закон вот нашего бытия, нашего мира? Где этот закон? Христианство отвечает: Бог, который есть любовь. Об этом говорит Троица Бог. Основным законом, оказывается, жизни является любовь, а не что-нибудь другое. Причем какая любовь? Единосущная, доводящая множество до полного единства, не слияния. Обращая внимание, не слияние, муж, жена, ребенок, они остаются теми же, но говорят, это что-то идеальное, как, например, у Хомякова была семья. Да, это идеальные. Они действительно как одно. Не как, они одно буквально. не сливаясь, будучи тремя, они представляют собой одно. Основным законом бытия, оказывается, нашего, вообще в целом, и даже материального бытия. Ведь уже Аристотель говорил о симпатии планет. Представляете, симпатия, то есть сочувствие. Говорил о любви даже планет, как они не раздельны друг от друга. Посмотрите на все это мироздание, на все это небо. Посмотрите, как всегда они все вместе, в каком созвучии, в какой гармонии. Пифагор, пораженный этим, назвал небо космосом, красотою.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Итак, основным законом бытия в целом и, прежде всего, и преимущественно человеческого бытия оказывается закон любви. Вот что утверждает христианство. Это понятие надо объяснить. Потому что, увы, вот назвали словом «любовь». За какую-то любовь судят, то и расстрел дадут. Да, над какой-то смеются. Какая-то, одни говорят, это извращение, другие говорят, нет. Ой, сколько видов любви. Это не так просто, мы оперируем словом «любовь». Например, те же греки, несколько понятий, у них несколько слов для обозначения разных видов любви. Агапао, например, это возвышенная любовь. Эрео – это то, что мы превратили в эротику. Да, филео, например, это дружеская любовь, когда говорят о филео. Стерго, например, это родительская любовь. Посмотрите, разные слова для выражения разных видов любви. А у нас одно слово – любовь. О чем я сказал? Любовь. Ну-ка. О чем? Никто не знает. О чем я сказал? Только контекст, говорим мы, позволяет нам увидеть, о чем идет речь. Об этом надо поговорить. Но сейчас первое, на что обращаю внимание. Итак, основным, извините, что я повторяю несколько раз, потому что это же самый фундаментальный закон бытия, самый, из которого все прочее проистекает, все прочие законы. Закон бытия, любовь. Что из этого следует? Ну, самые же простые вещи, но которые должен понимать уже ребенок даже. Когда ребенку говорят, смотри, не обожгись. А вообще, что такое не обожгись? Оказывается, твой пальчик, мой милый мальчик, вот эту горячую сковороду-то не вынесет. Ты нарушишь закон существования твоей кожи. Вот до такой температуры ничего, тепло, приятно. А дальше ты обожжешься. Таков закон нашей природы. Что делать? Из окошка не прыгай туда, нельзя, ты расшибешься. Видишь, как высоко окно-то. Почему? Оказывается, закон тяготения есть. Оказывается, нельзя нарушать законы, потому что мы вот такие. Мы существуем в конкретных условиях, законов. Ты хочешь, чтобы тебе было хорошо? Твоя жизнь была нормальной, устойчивой? Не нарушай законов. Даже о юридических законах мы говорим то же самое. И христианство открыло, что основным-то законом бытия человеческого является любовь. Отсюда, утверждает христианство, из нарушения этого закона проистекают все беды человека, семьи, общества, народа, мира. Неужели доказательства этого требуются? Мне кажется, каждый из нас может привести целую кучу. Там, где остывает любовь, там, где угасает любовь, где торжество эгоизма, стремление к наслаждениям, стремление взять от жизни все, то есть где нарушается, повторяю еще раз, закон любви, там наступает трагедия. Трагедия. Вот интересно. интересно, что за открытие какого-нибудь закона у нас чего только дают. Там Нобелевские премии, там, я не знаю, лауреатами становятся, и чего только не делают. Прославляют и пишут. Здесь открыт закон, равного которому еще в истории никогда не было. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел, что же имел? Жизнь вечную. Вот посмотрите, оказывается, этот закон, как он, если хотите, двусторонен. Он касается прежде вечности самой человеческого бытия. И в то же время вовсе нет того, о чем говорят скептики, когда утверждают, вот христианство, журавля в небе ловит. Нет. Нет. Исполнение этого закона дает благо здесь. Пусть кто-нибудь скажет, что есть выше любви, даже нашей обычной человеческой, что в мире выше для счастья человека? Что выше? Бурдельен, английский поэт, написал даже замечательные строки. Их Полонский великолепно перевел. Я их зачитаю вам, потому что я помню, когда прочитал его, то меня просто поразили эти строки своей силою, силою выраженной мысли. Ночь смотрит тысячами глаз, звезды, а день глядит одним. Но солнца нет, и по земле тьма стелется, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним. Но нет любви, и гаснет жизнь, и дни плывут, как дым. Изумительно, не правда ли? Потрясающе. Точно. Это великолепное, если хотите, поэтическое выражение вот этого потрясающего фундаментального закона бытия нашего мира. Вот она, первая основа православной культуры. Если мы хотим говорить о культуре, то мы должны посмотреть, присутствует ли там это начало любви. Какой любви? Я думаю, что мы уже так понимаем, да? Чуть-чуть уже понимаем. Любви. Есть ли там любовь или нет? Впрочем, уже хорошим аналогом является клятва Гиппократа, которую дает каждый врач. Не навреди. Вот, оказывается, какой первый православный принцип православной культуры. Не навреди, не повреди человеку. Чем? Искусством, философией, религией. Сколько угодно религии, которые ой-ой-ой, что делают с человеком. Видите, какие фанатики, жуть. Да, религии. Своей научной и технической деятельностью, да, сам научно-технический прогресс, который является одним из, я бы сказал, в настоящее время, самым ярким проявлением человеческой культуры. Куда пошел этот прогресс? На чем он оказался основанным? Да, какие-то, может, элементы и были, да, принести благо человеку, но какого блага опять земного и только, сиюминутного и только. Но в очень большой степени этот прогресс чем обусловлен? Другими вещами. Какими? Ну, разве это не очевидно? Элементарное любопытство. Знаете, вы сынишке маленькую какую-нибудь заводную игрушку, он тут же его все разломает, чтобы посмотреть, а что там внутри? Или что там пищит или кричит? Да. Ему же надо посмотреть, что во внутрях, правда же? Иначе он будет плакать, если вы не дадите. Элементарное любопытство, раз. Мы называем этого словом любознательность. Простите. Каждое деяние должно быть осмыслено целью. И если мы говорим просто любознательность, бесцельно, то это вызывает какое-то определенное недоумение. Первое. Второе. На что он нацелен? В советское атеистическое время говорилось об этом откровенно. И, наверное, многие из вас, может быть, знают. Познаем законы природы, покорим ее и сделаемся богами в этом мире. О, мечта! Сделаемся богами, которые от одного лопнувшего сосудика отправляются на тот свет. Хорошо, боги, изумительно просто. Я слыхал, что даже языческие боги, которые на Олимпе, кстати, живут, да, и те, кажется, не умирали даже. А тут изумительные боги. Вторая цель. Вторая цель этого культурного феномена. Третья цель. Что же богами? Мы должны взять от жизни все. От природы взять все. Ибо смысл жизни в чем? Наслаждение. И научно-технический прогресс, о, какие возможности нам предоставляет в этом плане. Такие, о которых если воскресите, попробуйте человека 19 века и начала там даже 20-го, он ахнет, он не поверит. Мы можем видеть все на свете, слушать из любого конца земного шара, видеть, слышать, летать даже можем на самолетах. Правда, иногда падает, вот это жалко, конечно. А так все было бы хорошо. Да, и так далее. Вы видите, само направление культуры, по какому пошло пути, и пришли мы к чему? Прекрасно мы теперь знаем. Только и кричат об экологическом кризисе. Изменение климата, разрушение морали. Что нам делать со всякими этими пиратами, террористами и так далее? Почему все происходит? Нет этого закона. Забыли о законе любви. Недаром наш великий мыслитель, русский мыслитель, великий, действительно, потрясающий человек, человек просто гений, равного которому немного найдется. Речь идет об Алексее Степановиче Хомякове. 19 век. Один из вождей славянофилов, который, если хотите, выразил великолепно идею, сам принцип, лучше сказать, принцип нормальной общественной жизни. Если хотите, выразил самосредоточие русской идеи, о которой так много сейчас говорят, в краткой форме и настолько сильной, что поражаешься, это действительно гений. Его слова таковы: единство в свободе по закону любви.
Прозвучала первая часть беседы заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова на тему духовности культуры. Продолжение слушайте завтра в это же время.